Добрый день, уважаемые 12-классники. Вам предлагается выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. Прослушайте текст и выполните задание. Каждую часть вы слушаете два раза и выполняете задание. Их можно выполнить и во время слушания. В течение минуты прочитайте первое задание. Прослушайте текст.
Русские, польские, белорусские места на карте Риги. Так называется проект, в рамках которого подготовлены экскурсии для педагогов и школьников. Рассказывает вице-президент Международного пушкинского общества и член правления Латвийского общества русской культуры Анатолий Ракитянский и председатель этого общества и член консультативного совета по национальным меньшинствам при президенте Латвии Елена Матейкубова.
Анатолий Ракитянский собрал настолько интересную информацию, что даже преподаватели русского языка и литературы, которые считали себя знатоками этих имен, этих событий, оставили в анкетах отчет, что много нового и интересного, неизвестного широкой публике.
Как проект называется?
Проект у нас был заявлен как «Польские, русские, белорусские места в Латвии». И так как он проходил только в течение 3 месяцев, то мы сконцентрировались в этот раз только на Риге и обозначили, разрабатывали экскурсионную программу. «Польские, русские, белорусские места на карте Риги», планируя, что впоследствии мы продолжим этот проект и будем уже его распространять, собирать материал и по Латгалии, и по Курземе, и по Видземе, привлекая к этому ребят из самых разных школ и культурные общества, которые интересуются этой историей.
Польские, русские, белорусские места в Риге – это места, связанные с какими-то легендами, или это места, связанные с людьми, с событиями?
Конечно, это связано и с людьми, и с событиями, и целыми эпохами. Но я свою часть этого проекта назвал «Русская тропа», потому что, когда мы гуляем по этим замечательным местам, то безумно интересно вглядываться в историю этих мест. В этом районе, теперь это Латгальское предместье, была замечательная фабрика Кузнецова. Все рижане знают. И чуть ли не в каждом доме была эта замечательная посуда. И не только в Риге. Или чуть дальше можно пройти по этой тропе и полюбоваться знаменитым на весь мир. Собор Гребенщиковская община староверов. Там прекраснейшая книжница, включает такие раритеты, которых даже нет и в России, в самых крупных книгохранилищах. Там есть музей Ивана Никифоровича Заволокова, замечательного и писателя, и известного издателя, потому что он издавал прекрасный журнал «Родная старина».
Как может узнать об этом человек, ну, которому это не безразлично? Где он может получить информацию? Табличек на домах нет.
Да, сейчас нет, хотя вот недавно была целая кампания проведена, чтобы на доме Мухиных появилась памятная доска.
Вы имеете в виду Веру Мухину?
Мухину, да.
Скульптора.
Которая родилась здесь и потом достаточно много сделала для того, чтобы наш памятник, символ независимости Латвии, остался на своем месте. Это район, который показывает, насколько богатые люди или насколько единение людей, взаимопомощь давали возможность каждому найти свою нишу и быть и жить здесь, не думая куда-то уезжать, что сегодня очень актуально.
Чтобы собрать этот материал, я практически это всю жизнь собираю, да? И его, естественно, нужно еще и публиковать, печатать. Хорошо бы, если это было бы издание отдельное.
У вас есть минута на выполнение первого задания. Прослушайте текст еще раз.
Русские, польские, белорусские места на карте Риги. Так называется проект, в рамках которого подготовлены экскурсии для педагогов и школьников. Рассказывает вице-президент Международного пушкинского общества и член правления Латвийского общества русской культуры Анатолий Ракитянский и председатель этого общества и член консультативного совета по национальным меньшинствам при президенте Латвии Елена Матийкубова.
Анатолий Ракитянский собрал настолько интересную информацию, что даже преподаватели русского языка и литературы, которые считали себя знатоками этих имен, этих событий, оставили в анкетах отчет, что много нового и интересного, неизвестного широкой публике.
Как проект называется?
Проект у нас был заявлен как «Польские, русские, белорусские места в Латвии». И так как он проходил только в течение 3 месяцев, то мы сконцентрировались в этот раз только на Риге и обозначили, разрабатывали экскурсионную программу. «Польские, русские, белорусские места на карте Риги». Планируя, что впоследствии мы продолжим этот проект и будем уже его распространять, собирать материал и по Латгалии, и по Курземе, и по Видземе, привлекая к этому ребят из самых разных школ и культурные общества, которые интересуются этой историей.
Польские, русские, белорусские места в Риге. Это места, связанные с какими-то легендами? Или это места, связанные с людьми, с событиями?
Конечно, это связано и с людьми, и с событиями, и целыми эпохами. Но я свою часть этого проекта назвал «Русская тропа», потому что, когда мы гуляем по этим замечательным местам, то безумно интересно вглядываться в историю этих мест. В этом районе, теперь это Латгальское предместье, была замечательная фабрика Кузнецова. Все рижане знают, и чуть ли не в каждом доме была эта замечательная посуда. И не только в Риге. Или чуть дальше можно пройти по этой тропе и полюбоваться знаменитым на весь мир собор Гребенщиковская община староверов. Там прекраснейшая книжница включает такие раритеты, которых даже нет и в России в самых крупных книгохранилищах. Там есть музей Ивана Никифоровича Заволока, замечательного и писателя, и известного издателя, потому что он издавал прекрасный журнал «Родная старина».
Как может узнать об этом человек, ну, которому это не безразлично? Где он может получить информацию? Табличек на домах нет.
Да, сейчас нет, хотя вот недавно была целая кампания проведена, чтобы на доме Мухиных появилась памятная доска.
Вы имеете в виду Веру Мухину?
Да, скульптора. Да, которая родилась здесь и потом достаточно много сделала для того, чтобы наш памятник, символ независимости Латвии, остался на своем месте. Это район, который показывает, насколько богатые люди или насколько единение людей, взаимопомощь давали возможность каждому найти свою нишу и быть и жить здесь, не думая куда-то уезжать, что сегодня очень актуально.
Чтобы собрать этот материал, я практически это всю жизнь собираю, да? И его, естественно, нужно еще и публиковать, печатать. Хорошо бы, если это было бы издание отдельное.
У вас есть минута для завершения первого задания. В течение минуты прочитайте второе задание. Прослушайте текст.
Антон Кротов, основатель и президент Академии вольных путешествий, написал и выпустил около 30 наименований книг, которые вышли в более чем в 50 изданиях и стали популярны среди путешественников. Свои первые путешествия он совершил на электричках, когда ему было 15 лет. Вторым открытием был автостоп. За несколько лет он объездил большую часть бывшего Советского Союза, а после этого и далекие теплые страны. Путешествуя автостопом по Индии и Китаю, по Арабскому Востоку и по многим странам Африки, он еще более убедился в доброте окружающего мира. Жизнь поистине прекрасна, и, возвращаясь из дальних путешествий, люди по-другому видят окружающий их мир и людей, стараются бережнее относиться к собратьям и воспринимают мир как единое целое, не разделяя его на страны и нации. Антон Кротов считает, что он и его единомышленники – последнее поколение путешественников. Мир становится одинаковым. Асфальт, демократия, единая валюта во многих странах мира. Передвигаться по планете сейчас легче, чем в прошлом. Сейчас времена географических открытий миновали. На карты нанесены все реки и острова. Информация почти о любом уголке Земли доступна в книгах или в интернете. Но эпоха путешествий и открытий уходит навсегда. Путешествия сменяются туризмом. Мир становится удобным и менее интересным. Древние крепости и развалины становятся центром туристического бизнеса. Вокруг каждого храма пасутся продавцы сувениров. Осталось лишь несколько мест на планете, куда благодаря плохому климату или закрытой политической системе еще не пробрались банкоматы, спутниковое телевидение, интернет-кафе, система Western Union. Разнообразие мира исчезает. Но есть еще все-таки места на Земле, где люди готовят еду на костре, не носят джинсы, не пьют кока-колу, не волнуются из-за того, что может упасть доллар или полететь Windows. Когда Антона спрашивают, что нужно делать, чтобы стать вольным путешественником, он отвечает: «Выкинуть телевизор, чтобы не слышать ту негативную информацию, которую постоянно слышим обо всем мире. Вольный путешественник должен увидеть мир своими глазами, а не таким, каким его видят глянцевые журналы и туроператоры. Тщательно нужно подходить к выбору попутчика. Не надо думать, что коллега, с которым вы вместе работаете много лет, самый лучший вариант. Для начала с потенциальным кандидатом надо отправиться в двухдневный поход. Все недостатки и достоинства познаются на практике. Путешественник считает, что самая главная вещь, которую нужно брать с собой, весит около 1,5 килограмма и находится в голове. Это мозг. А вторая вещь, без которой не обойтись – паспорт. Остальное – вариации. Попробуйте набить полный рюкзак и походить с ним целый день по двору. И тогда вы перед отъездом половину вещей из рюкзака выбросите. Для того, чтобы выжить и перемещаться по стране, язык, который вы не знаете, автостопом, достаточно выучить 6 волшебных слов. Первое слово – бесплатно. Второе – можно. Третье – прямо. Четвертое – кушать или есть. Пятое – спать. Шестое – здесь. Только 5 месяцев в году Антон Кротов бывает дома. Он говорит, что в это время зарабатывает деньги, работает самим собой, то есть пишет книги о своих путешествиях и делится опытом с желающими отправиться в путешествие не с помощью туристической фирмы, а самостоятельно.
У вас есть минута на выполнение второго задания. Прослушайте текст еще раз.
Антон Кротов, основатель и президент Академии вольных путешествий, написал и выпустил около 30 наименований книг, которые вышли в более чем в 50 изданиях и стали популярны среди путешественников. Свои первые путешествия он совершил на электричках, когда ему было 15 лет. Вторым открытием был автостоп. За несколько лет он объездил большую часть бывшего Советского Союза, а после этого и далекие теплые страны. Путешествуя автостопом по Индии и Китаю, по Арабскому Востоку и по многим странам Африки, он еще более убедился в доброте окружающего мира. Жизнь поистине прекрасна, и, возвращаясь из дальних путешествий, люди по-другому видят окружающий их мир и людей, стараются бережнее относиться к собратьям и воспринимают мир как единое целое, не разделяя его на страны и нации. Антон Кротов считает, что он и его единомышленники – последнее поколение путешественников. Мир становится одинаковым. Асфальт, демократия, единая валюта во многих странах мира. Передвигаться по планете сейчас легче, чем в прошлом. Сейчас времена географических открытий миновали. На карты нанесены все реки и острова. Информация почти о любом уголке Земли доступна в книгах или в интернете. Но эпоха путешествий и открытий уходит навсегда. Путешествия сменяются туризмом. Мир становится удобным и менее интересным. Древние крепости и развалины становятся центром туристического бизнеса. Вокруг каждого храма пасутся продавцы сувениров. Осталось лишь несколько мест на планете, куда благодаря плохому климату или закрытой политической системе еще не пробрались банкоматы, спутниковое телевидение, интернет-кафе, система Western Union. Разнообразие мира исчезает. Но есть еще все-таки места на Земле, где люди готовят еду на костре, не носят джинсы, не пьют кока-колу, не волнуются из-за того, что может упасть доллар или полететь Windows. Когда Антона спрашивают, что нужно делать, чтобы стать вольным путешественником, он отвечает: «Выкинуть телевизор, чтобы не слышать ту негативную информацию, которую постоянно слышим обо всем мире. Вольный путешественник должен увидеть мир своими глазами, а не таким, каким его видят глянцевые журналы и туроператоры». Тщательно нужно подходить к выбору попутчика. Не надо думать, что коллега, с которым вы вместе работаете много лет, самый лучший вариант. Для начала с потенциальным кандидатом надо отправиться в двухдневный поход. Все недостатки и достоинства познаются на практике. Путешественник считает, что самая главная вещь, которую нужно брать с собой, весит около 1,5 килограмма и находится в голове. Это мозг. А вторая вещь, без которой не обойтись – паспорт. Остальное – вариации. Попробуйте набить полный рюкзак и походить с ним целый день по двору. И тогда вы перед отъездом половину вещей из рюкзака выбросите. Для того, чтобы выжить и перемещаться по стране, язык, который вы не знаете, автостопом, достаточно выучить 6 волшебных слов. Первое слово – бесплатно. Второе – можно. Третье – прямо. Четвертое – кушать или есть. Пятое – спать. Шестое – здесь. Только 5 месяцев в году Антон Кротов бывает дома. Он говорит, что в это время зарабатывает деньги, работает самим собой, то есть пишет книги о своих путешествиях и делится опытом с желающими отправиться в путешествие не с помощью туристической фирмы, а самостоятельно.
У вас есть время для завершения второго задания. В течение минуты прочитайте третье задание. Прослушайте текст.
Движение добровольного труда зародилось в США. Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем оплаты. Однако добровольность труда отнюдь не предполагает хаотичного характера работы. Отношения между волонтером и нанимающей организацией регулируются, как правило, договорами. Важно отметить, что в США работа в качестве волонтера учитывается при определении трудового стажа так же, как и оплачиваемый труд. Несмотря на добровольность, волонтерство не исключает ответственности. Например, за выполнение норм и требований, сохранность материальных ценностей и тому подобное. Все это свидетельствует о том, что волонтерство является особой системой трудовых отношений. Результаты исследований добровольческих трудовых отношений в Соединенных Штатах позволяют выделить три вида нематериального стимулирования – практическое, информационное и привилегированное. К первому виду можно отнести предоставление волонтерам возможности приобретения дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и так далее. Ко второму – обеспечение свободного доступа к информационным источникам и материалам. К третьему – предоставление права бесплатного участия в торжественных юбилейных мероприятиях. В России, в отличие от США, уровень развития данного вида деятельности остается крайне низким. Труд волонтеров для выполнения общественных работ или поддержки некоммерческих и государственных организаций практически не применяется. Хотя с середины 90-х годов начали активно привлекать добровольцев в период проведения различных соревнований и культурных мероприятий. В качестве примера можно привести опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, привлекшего в 2000 году во время прохождения чемпионата мира по хоккею более 50 добровольцев. При отборе к конкурентам предъявлялись достаточно жесткие требования. Владение иностранными языками, знание специфики хоккейных игр, хорошая физическая форма и другие. С победителями конкурса заключались договоры, по условиям которых их труд не оплачивался, но им предоставлялось право свободного посещения всех проводимых соревнований, бесплатное питание и спортивная форма. Кроме того, в волонтерство вовлечены, как правило, лишь школьники, студенты, учителя и домохозяйки. На развитие волонтерства отрицательно влияет то, что эта деятельность не засчитывается в трудовой стаж. Волонтерство было большой темой 2011 года в Евросоюзе. В ЕС волонтерством занимаются 90 миллионов взрослых, почти четверть населения старше 15 лет. Есть страны, где добровольная работа жителей приносит экономике до 5% ВВП. Поэтому 2011 год был объявлен годом добровольного труда. Задача года – привлечь внимание общественности к этой важной сфере.
У вас есть минута на выполнение третьего задания. Прослушайте текст еще раз.
Движение добровольного труда зародилось в США. Волонтерство основывается на добровольном труде, не требующем оплаты. Однако добровольность труда отнюдь не предполагает хаотичного характера работы. Отношения между волонтером и нанимающей организацией регулируются, как правило, договорами. Важно отметить, что в США работа в качестве волонтера учитывается при определении трудового стажа так же, как и оплачиваемый труд. Несмотря на добровольность, волонтерство не исключает ответственности. Например, за выполнение норм и требований, сохранность материальных ценностей и тому подобное. Все это свидетельствует о том, что волонтерство является особой системой трудовых отношений. Результаты исследований добровольческих трудовых отношений в Соединенных Штатах позволяют выделить три вида нематериального стимулирования – практическое, информационное и привилегированное. К первому виду можно отнести предоставление волонтерам возможности приобретения дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и так далее. Ко второму – обеспечение свободного доступа к информационным источникам и материалам. К третьему – предоставление права бесплатного участия в торжественных юбилейных мероприятиях. В России, в отличие от США, уровень развития данного вида деятельности остается крайне низким. Труд волонтеров для выполнения общественных работ или поддержки некоммерческих и государственных организаций практически не применяется. Хотя с середины 90-х годов начали активно привлекать добровольцев в период проведения различных соревнований и культурных мероприятий. В качестве примера можно привести опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, привлекшего в 2000 году во время прохождения чемпионата мира по хоккею более 50 добровольцев. При отборе к конкурентам предъявлялись достаточно жесткие требования. Владение иностранными языками, знание специфики хоккейных игр, хорошая физическая форма и другие. С победителями конкурса заключались договоры, по условиям которых их труд не оплачивался, но им предоставлялось право свободного посещения всех проводимых соревнований, бесплатное питание и спортивная форма. Кроме того, в волонтерство вовлечены, как правило, лишь школьники, студенты, учителя и домохозяйки. На развитие волонтерства отрицательно влияет то, что эта деятельность не засчитывается в трудовой стаж. Волонтерство было большой темой 2011 года в Евросоюзе. В ЕС волонтерством занимаются 90 миллионов взрослых, почти четверть населения старше 15 лет. Есть страны, где добровольная работа жителей приносит экономике до 5% ВВП. Поэтому 2011 год был объявлен годом добровольного труда. Задача года – привлечь внимание общественности к этой важной сфере.
У вас есть минута для завершения задания. Спасибо за работу.